Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, ноябрь, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, отличного дня, пишет Всеволод. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброе утро, Алексей, про выборы опять, пишет АМС. Очень бы не хотелось, АМС, очень бы не хотелось. Бахыс пишет: удачного эфира, чрезвычайно рады вас слушать, доброе утро. Ну, сегодня тему, видимо, придумывать не придется, пишет Сталиненок. Все решится в Мичигане, пишет Сергей, все решится в Мичигане. Техас, а ключ переломлен пополам. А наш батюшка Линкольн совсем усох. Он разложился на плесени, на липовый мед. Да? Алексей, приветствую, пишет Иван. Опять день сурка, пишет К9. Небинарные личности имеют полное право голосовать дважды. Шутка, типа Камала Харрис говорит, присылает картинку мышел. А известно, кто уже победил на выборах в Америке, пишет инженер. Пока нет. Ну что, все проголосовали на госуслугах? А, все проголосовали, значит, за Трампа на госуслугах, спрашивает Андрей. Порадовали новости вашей телеги про историю нью-йоркского Пьера Нарцисса, или как его там? Да не Пьер Нарцисс, он там Мерседес Нарцисс. Какой-то член Совета Нью-Йорка, Мерседес Нарцисс. Короче, в Нью-Йорке разрешили переходить дорогу, ну, вроде как, в любом месте, хоть на красный, хоть как, без переходов, и для того, чтобы побороть, внимание, расовую дискриминацию. И об этом, обо всем рассказал человек по имени и фамилии Мерседес Нарцисс. Я считаю, что это просто бомба вообще. Я, честно говоря, я даже удивляюсь, почему я ни разу в жизни не встречал людей у нас здесь, которых звали бы Мерседес Нарцисс. Все решится по избирателям за рубежом. Как у Санду, пишет Незнайка. Госуслуги висят, выборный ажиотаж, весь мир голосует, пишет Александр. Ждем гражданскую войну в Штатах, пишет Илья. Ну да, Илья, не первый год ждем, надо сказать. Возможно, и Full House с Белым домом, возможен, пишет С. Доброе утро. Не спали? По голосу слышу, пишет Светлана. Ну, Светлана, никогда не знал, что можно вот так вот. Кто-то обладает талантом по голосу слышать, спал я или нет. Я очень спал даже, так сказать. И очень даже, как сказать, сладко спал, если что. Я думаю, что ни Трамп, ни Харрис не хотят стать президентом, но их принудили. Трампа Путин, а Харриса тоже Путин. Пишет Грик. Вот откуда ноги у Джавелин на Украине растут. Все от Мерседеса из Нью-Йорка, пишет Финист. Вы не меняете свою ставку на Камалу. Вы же, помнится, на нее ставили, пишет Старинёнок. А как можно поменять ставку уже? Уже же ставки сделаны. Поменять невозможно. Все, я все еще буду утверждать, что, значит, используя разнообразные ухищрения, административный ресурс, Камала Харрис победит. Но если она не победит, ну, подвела меня старушка. А мы ни с кем на деньги не спорили с вами? По-моему, нет. А жалко. Сейчас бы кто-нибудь выиграл бы. Вот. Кстати, удар Иран-Израиль, я помню, мы спорили со слушателем, ударит Иран или не ударит. И я вроде выиграл 1000. Или не выиграл, я так и не понял. Короче говоря, по-моему, мы решили, что... А ничего мы не решили. Про переход улиц в Нью-Йорке не все так однозначно. Переходили улицы там, как попало все, останавливали чернокожих и латиносов, чтобы было право их обыскать и что-то найти, пишет Вик. А, и поэтому решили просто разрешить переходить где угодно. Это прикольно. Мне все-таки кажется, что Трампа убьют после победы, пишет Игорь. Ну, убьют после победы и победит Камала Харрис, это разные вещи, согласитесь. Мерседес — это же женское имя, а не мужское, пишет Паша. Ну, а что я могу сделать? Знаете, вот, Павел, Саша, вот Саша, да? И мужское, и женское имя, правильно? Александра, Александр, правильно? Вот, даже мы знаем, бывает Валерий и Валерия, например, да?
А маленькие часики, тик-так.
Вот, ладно, купируем этот момент. Так вот, а Валерий, соответственно... А вот я, два крыла, а все ключевые штаты за деда, пишет С. За какого именно, я не понял. Нет, 1000, значит, не выиграл, пишет Михаил. Про удар Ирана вы выиграли, я помню этот спор, пишет Владислав. И оба Леонтьевы, пишет Мышел. Так и Паулина, Паша. Ну, кстати, да, Паулина же есть еще имя. Поэтому Мерседес — это и женское, и мужское имя, пожалуйста. Ну, так-то, конечно, Мерседес вроде там... как бы. И даже эта машина, она названа в честь там девочки какой-то, чья-то дочь была там какого-то мужика. Чё-то знать. Да плевать, честно говоря, потому что уже все равно они как бы скоро, я так понимаю, тю-тю, китайцы им двигатели будут делать, а потом и все остальное. Про имена. Недавно заключен небольшой контракт, и фамилии агентов Губы и Тони. Все сотрудники окрестили как Губы Тони, пишет Стэн. Ну, интересно, а вдруг вы сейчас, как говорят на улице, спалились, Стэн? Если нарцисс, то только наш скрепный Пьер, шоколадный заяц, легенда, пишет Нигматуллин. Слушайте, у меня в памяти что-то какое-то такое ощущение, что с ним что-то случилось, с Пьером нарциссом-то. Не, меня не обманывает память. Что-то у меня такое было, что с ним что-то случилось. Вот. Он умер, пишет Нигмат. Все, я понял, да, да. А молодой такой. Я его еще помню, когда он в КВН играл. Он же в РУДН играл. Вот, а потом петь стал вот эти песни. Да, да, умер, мне пишут, умер пару лет назад. Ну вот. Вот. У вас пол радиостанции Евгении. Да, у нас есть Евгений, есть Евгения, есть Евгения, есть еще Евгений. Кстати, ну, видимо, в определенный момент такое, скажем, модное имя, да, Евгений? Ну, модное. Доброе утро, а что за штат с 6 людьми в США? Не штат, село там одно. Первое село голосовавшее, 6 человек там живет. Так вроде и выиграли, и проиграли, запутались, и нас запутали там вроде, пишет малыш-футболист. Скоро в вашей Америке кирдык. Так он француз, Дикий Ди. Ждем ответа. По удару Ирана спор был со мной. Мы слишком долго ждали его, и вы признали поражение в пари, пишет Ларек Марек. Ну, это такое, Ларек Марек. Нельзя использовать так мое великодушие. Что обсуждаем, пишет Валерия. Да, смотрите как. Нас вроде бы все толкает к тому, чтобы обсуждать выборы в Америке. Но я вчера вечером уже был отравлен этой информацией, сегодня с утра все это говорят, тут уже начинается, а сколько кто денег потратил, а сколько кто, значит, сгенерировал урины из кандидатов в президенты США, все это считается в литрах, миллилитрах, вот. Ну, такое, не очень интересное, если честно. А кто победил, пишет Константин? Дружба. Пока неизвестно, кто победил. В споре Израиль-Иран выиграл Ливан, пишет Ристори. Хочется ваше мнение по поводу возможной заморозки вкладов населения, пишет АГ. Очень короткое мнение, я это слышал от одного человека, вот, и не более. Это был профессор Зубец, насколько я понимаю. От Центробанка ничего подобного, от госструктур иных ничего подобного, поэтому... Мое мнение такое. Страшно, страшно, страшно. Нам очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы знали, но нам очень страшно. Вот что-то типа того. А поэтому музыку в студию, пишет Олег. А он француз. Да какая разница, пишет Алексей. А что будет с недвижимостью, пишет Сергей. Вы у меня хотите... Хорошо, значит, по поводу заморозки вкладов. Я думаю, что ее не будет. Значит, что касается недвижимости. Я думаю, что она будет, недвижимость. Будет ли недвижимость дешеветь или дорожать? Смотря на каком отрезке времени. Сейчас спрос на недвижимость меньше, чем был до того, как, так скажем, стали сокращать льготное кредитование ипотечное. Сейчас ниже. Поэтому многие, кто продает свою недвижимость, я имею в виду те, кто ее строит и продают, они начинают давать всякие разные скидки, рассрочки и вся такое. Почему? Потому что понижать цену они не хотят, а вот ее все равно надо как-то понижать. Поэтому они это все оформляют в виде неких подарков и все такое в таком духе. Все-таки, я думаю, здесь достаточно простая вещь. Спрос и предложение. Если спрос ниже, то, собственно говоря, приходится двигаться по цене. Есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, науке неизвестно. То же самое со вкладами и недвижимостью, пишет Мышел. Ну, почему? Шарахнут деноминацию какую-нибудь, а то давно не было, пишет СВ. С чего бы? Ну, с чего бы СВ проводить деноминацию? Ну, такой вот вопрос к вам. Кроме того, что у вас есть, ну, как бы, страхи, связанные с прошлым. Но это получается, вы боитесь прошлого. Это не значит, что этого не может быть в будущем или даже в настоящем, но тем не менее, пока вы боитесь прошлого. Получается, вы переживаете то, что уже пережили, раз за разом. Что-то очень плохое. Получается, что вы страдаете, а зачем? Какой смысл страдать на тему того, что было? Вот. Полагая, что оно, возможно, будет. Ну, будет, будем страдать, не будет, не будем страдать, будем страдать по другому поводу. В конечном счете все равно нам всем страдать. И я не имею в виду только жителей нашей страны, я имею в виду человечество. Биток улетел в космос, а у меня его нет, значит, пишет Игорь. Игорь, не переживайте, он уже из космоса вернулся обратно. У нас батареи холодные совсем, пишет Сергей. А это где? Потому что у меня батареи горячие. Ну, как минимум, вчера была новость, что автомобили подешевели на несколько процентов. И я сам заметил по тем моделям авто, которые у меня на примете для покупки, пишет Дмитрий. Та же самая история. Насыщение рынка и, соответственно, небольшое желание покупать что-то. И поэтому приходится то, что есть, как-то продавать. А как его продавать? Ну, какие-то придумывать. Типа скидки, черные пятницы, предновогодние распродажи. Никакой заморозки вкладов не будет в обозримой перспективе. Твердо и четко, пишет СГ. Ну, заморозка и заморозка. Главное, чтобы не отправляли доходы с процентов на поддержку ВСУ, пишет Нигматуллин. Правильно говорите, Нигматуллин. Недавно разговаривал с одним товарищем, и он такой, ну да, цены, конечно, растут в магазине. И я говорю, так... Он говорит, ну, конечно, влияет ситуация, ну, вот, военная, туда-сюда, естественно, и на цены. Я говорю, так. Он говорит, ну, жалко, конечно, раньше цены-то пониже были. Я говорю, ну, смотри, тут, говорю, два варианта. Либо цены немного растут, либо, говорю, они нас убивают. Какое нравится больше? Он говорит, ну, пусть цены растут. Я говорю, и я так думаю. И я так думаю. Так вот, в принципе, когда есть такие два варианта, да, достаточно легко из них выбирать. Интересно, санкции с меня возьмут персональные при Трампе, пишет дежурный по Африке. Ну, это смотря, насколько вы дежурный по Африке, ну, так скажем, для общественности. А яйца куриные со вчера купил пятерочки, видимо, за 78 рублей, пишет Вячеслав. Да-да, ажиотаж вокруг яиц давно уже пропал. Сейчас новая фишка, масло. Есть даже люди, которые масло воруют. Я обратил внимание. Но это особые, конечно, таланты. Интересно, что они с этим будут делать. И икра, пишет АГ. По икре не знаю, мало интересуюсь. Обычно где-то к Новому году меня пробивает на икру. Ну, потому что есть определенные паттерны поведенческие. Ну, типа, надо поесть икры. Ну, куплю баночку, съем баночку икры. Ну, на этом, в общем, моя любовь к икре завершается. Да в пятерочке украли 25 брикетов масла, но это жесть, пишет Геннадий.
Да. Опять передача «Экономика для самых маленьких». Товары, на которые есть спрос, растут в цене. Товары, на которых спрос падает, дешевеют. Да, Иван. А ведь еще есть искусственные... искусственно создаваемый ажиотаж вокруг определенных товаров, ну вот типа как масло, в глобусе все подорожало, а яйца там давно как подорожали, так и дорогие. Это смешно. В Москве дорогая аренда, когда иногородние поедут к себе домой. Банкет закончен, пишет Павел. Павел, но ведь если иногородние поедут к себе домой, и аренда начнет падать в цене, это ведь ударит не по иногородним, а по местным. Тут как бы такая ситуация, которая должна нам четко дать понять, что зарабатывают на аренде квартир те, кто их в аренду, в общем-то, отдают. Поэтому тут как бы специфика следующая. Оно как бы хорошо бы, наверное, чтобы аренда была ниже. Но ведь для кого? Для того, кто приехал. А для того, кто здесь это все в аренду отдает, тот вроде бы хотел бы, чтобы было повыше. И получается некая взаимозависимость местных от неместных. Читал, что масло теперь прячут в специальные сундуки антивор, пишет Джон. Да, что-то такое видел. Единственное, что не могу понять, Джон, ну, допустим, масло стоит 200 рублей. Ну, или даже 300 рублей. И что? И в связи с чем его воруют? Оно что, стоит 300 тысяч, что ли? Я не понимаю. То есть это какой-то бредер, конечно. Я вообще себе сложно представляю человека, который ворует масло. Можете себе представить человека? Вот нарисуйте портрет. Как вы думаете? Мне просто интересно. Как выглядит человек, который ворует масло сливочное? Вот когда он узнает, что оно стоит 250 там, рублей. И вот человек ворует масло. Вот как он выглядит? Вот опишите его. Кто это? Это какой-то молодой человек с крепким доходом или что? Вот, ну, мне просто интересно. Одна бабушка рубль, а 100 уже 100 рублей, пишет Иван. Могу даже представить того, кто ворует соль и хлеб, пишет Валентин. Пожалуйста, вот кто это? И потому что, когда мы говорим об этом, я сам для себя понимаю, что это точно не наши слушатели, это точно не вы. Вот прям стопроцентно. А кто это тогда? Как выглядят эти люди? Кто вот в новостях, услышав про масло, идет его воровать? Кто готов сесть за масло сливочное? Ну, мне просто интересно, как бы, это образ. Обычные либералы, они воруют, чтобы ныть, что им пришлось воровать. А виноват во всем режим, пишет Костя из Митина. Была... как знать, пишет Андрей. Была знакомая наркоманка, воровала из магазина, но типа рыбу красную, икру ту же самую, чтобы быстро продать. Пишет 506-й. Читал, что эти налет на магазины для воровства масла, это как с поджогами военкоматов, ЦЕПСО подстроило, пишет Василий. Ну, похоже на правду, если честно. Потому что представить себе, что кто-то всерьез ворует масло, ну, не знаю, кто это. Пару недель назад знакомая, поедая лобстера на ужин на очень дорогом заморском курорте, жаловалась, как сильно подорожало масло. Стало очень смешно. Она не сразу поняла, с чего я смеюсь, пишет Василий. Сутулая бабушка с хитрым прищуром из-под лобья, пишет Коля. Уговорили, пойду верну, пишет Олег. Вот. Кирилл цитирует украинского Гордона. Это всегда интересно. У русских воевать некому, своего оружия нет, просят у Ирана и Северной Кореи. Советские склады опустели, экономика скоро рухнет. Это уже какая стадия шизофрении, задается вопросом Кирилл. Так это не шизофрения, это пропаганда. Вот. А учитывая тот факт, что, в общем-то, нынешняя так называемая Украина отстраивается от гитлеровской Германии, она и в пропаганде отстраивается от гитлеровской Германии. Вот. А там правило такое. Чем сильнее ложь, чем она наглее, тем скорее в нее поверят. «Камала Харрис проигрывает», пишет Зурита. «Скоро будет стоять возле масла и рассуждать». В ковидные времена цена имбиря доходила до 4000 рублей за килограмм. Ничего, перебесились, пишет Павлен. 4. Я помню, по 7 было. СМИ культивируют истерику о том, что масло очень дорогое, что создает у маргинальных личностей впечатление, что масло легко сбыть после кражи, пишет Иван. Иван, но даже если все СМИ будут говорить, что масло очень дорогое, неужели, когда ты подходишь и смотришь на ценник, ты не можешь сам своей головой ничего понять. Ну вот. Вчера видел Дмитро Гордона, который рассуждал минут три о том, как Россия настолько немощна, что уже масло сделать не может и везет из Объединенных Арабских Эмиратов. И с таким серьезным лицом он это вещал, пишет Нигматуллин. Да, кстати, если мы везем масло из Объединенных Арабских Эмиратов, это значит, что это масло дубайское. Я бы хотел подчеркнуть этот момент. Недавно мы с вами говорили о том, что интернет захлестнула волна любви к дубайскому шоколаду. Кто не знает, что это, долго объяснять не буду, но, в общем, смысл такой. Покупаешь шоколад не то, что в 3 дорого, а в 10 дорого. И потом разламываешь эту плитку на камеру, и все восхищаются, какая ты умница. Да, не молодец, а умница. Вот что-то в таком духе. Очень дорогой шоколад, который почему-то утверждается, что необыкновенным вкусом каким-то обладает. Обладает он вкусом шоколада, на всякий случай, если что. Вот, а теперь дубайское масло. И мне кажется, это может быть новым трендом. Да? Разламывать масло. Вот, дубайское масло, купили дубайское масло, а вы купили дубайское масло? Ну, у нас дубайское масло. Знаменитые заливные луга Дубая, пишет Алекс Поляков. Да, это всегда хорошо. Зима началась, воруют те, кто на казенные харчи хочет и в тепло, пишет Вячеслав. А, своровал масло и, значит, опять домой. А, вспомните истерию с яйцами. Сходил, купил за 75 рублей, без проблем, пишет Василий. Да, было дело. Яйца, гречка, соль. Даже в определенный момент в России, я помню, была история с тем, что соль скоро пропадет. Ну, то есть на планете, где больше соленой воды, чем пресной, и в принципе, давайте так, воды больше, чем суши, и при этом большинство из этой воды соленая, не будет соли, думали люди. Ну, это интересно, я считаю, интересно. И покупали. У некоторых, возможно, до сих пор есть еще накопление. Люблю белорусский шоколад, пишет Роман Попов. По-моему, он называется «Спартак». Нет, Роман? То есть, когда телеки скупали, все забыли, что ли, пишет Мышел. Имбирь и гречка, это из последнего, пишет Станислав. В Эмиратах, кстати, где коровы пасутся, пишет Павел. Ну как? На тех самых заливных эмиратских лугах, знаменитых, как вы не знаете, но я не понимаю. Вот, морепродукты из Белоруссии, масло из Объединенных Арабских Эмиратов, так что всякое бывает. Соль, кстати, летом в два раза подорожала, пишет Ал, да. Ну, солью я еще в эпидемию ковид затарился. Лет на 7 еще хватит, пишет Андрей. Да, эта соль еще, может, нас всех переживет. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Харрис проигрывает, срочно звоните Санду, демократия в опасности, ее надо дефенд, пишет Федоров. Да, я так и знал, что вы все равно мне будете писать про эти дурацкие американские выборы, в которых как бы мы что-то там якобы наблюдаем и что-то решается. Ну что там решается? Ну перестаньте, ну что вы? Я не знаю, ну вот каждый раз, вот с экспертами на телевидении то же самое, они все, вот вчера опять обсуждали это, и там, если это победит, то, если это победит, то все, да у них там кризис демократии, да у них то, а раньше была демократия, сейчас нет, да никогда не было никакой демократии, никогда никакой демократии не было. Та демократия, о которой рассказывают, в реальности не существовала никогда, и никогда не будет существовать. Ну, с какого бы перепугу сильным мира сего отдавать, так сказать, на откуп все эти решения, не пойми кому. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, с чего вы это взяли? Ну, вот будет так, как будет. В конечном счете, ну, выберут сейчас какого-нибудь там Трампа или Харрис, ну, потом выберут еще кого-нибудь. Какая разница? Какая разница? У вас сайт сломался, пишет Павлен. У нас сайт сломался. Вот. Ну, голосуйте, значит, через другие сайты. Демократия — это классный комикс, пишет Нигматуллин. Правильно. В США в любом случае побеждают враги, пишет Алексис. Алексис, в США в принципе нет никакой необходимости смотреть, кто побеждает на выборах президента. Вот я вам попробую привести систему аргументации. Например, посмотрите, вот был Байден президентом. Если Байден был президентом, и он даже сейчас еще президент, вот, значит, президентом может быть растение. А это значит, что не решает президент. Вот и все. А это значит, что шумиха вокруг того, что они якобы выбирают какой-то там неистовый путь, и этот путь, он будет какой-то особенный, и если вдруг сейчас выбрать не тот путь, то все рухнет, это все чушь. Это все чушь. Реальная власть американская, она основана не на Дональде Трампе, там, или Камале Харрис, или Байдене, а на деньгах. Вот и все. Ну, как бы так. А деньги, они одни и те же. Доллар называются. Там даже хаос и гражданская война будет управлять кем надо, управляться кем будет, управлять кем... Пишет... Там даже хаос и гражданская война будет управляться кем надо, пишет Александр. Ну, конечно. Конечно, чтобы американцы чувствовали, что от них все зависит. Ну, страна, в которой на самом деле президента и вице-президента выбирает коллегия выборщиков, а не люди. Ну, это факт. Вот. Изображает, что все зависит от каждого голоса. Каждый голос американский необходим. От каждого голоса все зависит. Зачем? Ну, иллюзия. Но нужно им, внутреннему избирателю, изобразить, что от него что-то зависит, что он важен, что он не никто, и звать его никак, что вот его голос может быть решающим, что он может быть вот той самой вот последней соломинкой, да, которую положат там на горб верблюда, и он переломит ему спину или что-то такое в таком духе. Ну, что, я единственное, чего искренне не понимаю, почему у нас на это покупаются люди, и прям вот начинается, давайте обсуждать. Ну, я понимаю, когда нечего обсуждать, можно и это пообсуждать. Действительно, сейчас так-то вот нечего обсуждать. Ну, давайте пообсуждаем. Но обсуждать это всерьез, ну, то есть прям вот серьезные дядьки сидят, серьезно говорят об этом. Зачем? Что за трата времени непонятная какая-то? И главное, что за попытка возбудить в нас хоть какие-то эмоции по поводу чего-то абсолютно неважного. Ну, то есть абсолютно неважного. Абсолютно ничего не решается сейчас. Вот все время говорят, сейчас решается. Ничего не решается сейчас. Вообще ничего. Вообще ничего. И все. Вот это мое мнение такое. А разве сущие наркоманы на улицах это не демократия, пишет Дягилев? И это демократия. И богатые люди — это демократия, и все остальное — это демократия. Демократия — это ведь слово. Это всего лишь одно из слов. И у этого слова есть определенные трактовки. И сколько людей, столько и трактовок этого слова. Столько пониманий этого слова. Соответственно, когда кто-то где-то говорит, там, демократия в опасности, каждый представляет свое. Какая-то демократия, она в опасности, ее почему-то надо спасать. Почему ее надо спасать? Что это за демократия? Почему она в опасности? Почему она вчера не была в опасности, а сейчас она вдруг в опасности? Или эта демократия всегда находится в опасности? Из нее нужно все время где-то рубиться? И нужно обязательно где-то умереть за эту демократию? А если за нее поколениями умирают люди в разных странах внезапно, то почему она до сих пор в опасности? И почему каждый раз, когда мы вдруг говорим о том, что какая-то там демократия где-то сейчас может воцариться, вот, оказывается, что опасность для нее сейчас самая большая, а до этого была не настолько большая. Так зачем было до этого умирать тогда? Ну, то есть вот это ведь бесконечная возгонка, бесконечная, где вас, ну, сейчас американцев конкретно, ну и вас, всех остальных, весь мир, ведь нас убедили когда-то, что Америка — это центр мира там, и так далее, ну, вот, заставляют выбирать между двумя какими-то вариантами. А жизнь, она гораздо шире, чем выбор между двумя вариантами, да? Ну, на самом-то деле. Обратите внимание, вот эта двупартийная система американская, это тоже, это как да-нет, вот все. Это единственное, вот, между чем ты можешь выбирать. А ведь всегда есть как минимум третий вариант. А не пошли бы вы все куда подальше? Полностью согласен. Полностью согласен, пишет Алексей. Спасибо. Демократия, как визгливая хамская хабалка, все время рядом над занесенным над ней лещом, каждую секунду в опасности, пишет Мышел. Да, все такое. Просто дело в том, что само слово это обросло уже столькими дополнительными смыслами, разнообразными, что изначальный смысл и не рассмотреть в этом слове. И, может быть, стоит уже найти какое-то новое слово, да, чтобы оно было чистое, непорочное, ну, какое-то время. Потом, естественно, все это изгадят, но пока нужно, видимо, найти какое-то новое слово, потому что сегодня от слова «демократия» всех людей воротит в мире. На мой взгляд. Нет ни одного человека, который произносил бы слово «демократия», и после этого его не тянуло бы, так сказать, опорожнить желудок. Получается бинарная система выборов, пишет 506-й. Ну, получается, что человеку всегда ставят выбор из двух вариантов. Да или нет. Да или нет. Никаких «может быть», никаких «а мне не нравится и это не нравится». Нет. Все зависит от тебя. И вот тебе два варианта. Вперед! Ты должен выбрать между ними. Эти два варианта похожи друг на друга до степени смешения. Ну да, есть какие-то там тонкости из разряда, а гей-парад будет проходить у них месяц или гей-парад у них будет проходить неделю. Вот сейчас бьются за такую вот в кавычках демократию американцы. Дальше что? Воевать они будут очень активно или они воевать будут не очень активно? Воевать они будут и устраивать, я имею в виду войны во всем мире, как бы рассказывая о том, что это правильно, или рассказывая о том, что они вынуждены это делать, но они бы этого не хотели. Разница-то какая? Войны-то они начинать все равно будут. Потому что войны начинают не из-за демократии и борьбы за нее, а войны начинают из-за ресурсов и борьбы за эти ресурсы. А рассказы про демократию — это некий информационный фон для того, чтобы те люди, которые и до войн за ресурсы не имели доступа к ресурсам, и после войн их не получат, вот, не чувствовали себя обделенными, чтобы они чувствовали, что они часть чего-то великого, и борются за что-то очень важное, все вместе. И что они что-то в итоге как бы получают. Но на самом деле они, конечно же, не получают ничего. И в большинстве случаев они еще и кое-что теряют. Например, собственную жизнь. Вот и все. Демократия давно уже превратилась в религиозную секту со своими гуру, адептами и ассасинами, пишет Смит. Любая идея в определенный момент превращается в некую секту со своими гуру, адептами и ассасинами. Эта проблема заключается в том, что весь наш мир состоит из слов. И когда, еще раз говорю, мы произносим «демократия», каждый это, естественно, понимает по-своему. Сталин на встрече с американскими профсоюзами спрашивал, почему нет третьего, пишет Зурита. Так может, демократия стремится к истинной этимологии слова «власть народа», но, как говорится, сколько людей, столько и мнений, поэтому у каждого демократия своя, и каждый свою борьбу за демократию ведет, пишет Дмитрий. Сложно понять, что вы написали мне лично, Дмитрий. Я не совсем понимаю, я честно признаюсь. Если бы было сколько людей, столько и мнений, то тогда хотя бы мы, может быть, увидели каких-то других кандидатов, которые бы получили голос хотя бы одного выборщика. Но это невозможно. Да и потом система, при которой президента избирает некая коллегия выборщиков, она все-таки уникальная, да, в этом смысле. Так, демократия, да, либекратия или демокралия, пишет Серк. Ну, либеральная идея, ну или вообще либерализм, это слово, которое тоже, в общем-то, уже противно людям. Вот, вы обратили внимание, что это слово, ну, оно, так сказать, обросло тиной. Разнообразный. А как вы думаете, поздравительное письмо от Владимира Владимировича будет, пишет Давид? Может, будет, может, не будет. Лучшая демократия — это диктатура, пишет Александр. Ну, а что такое диктатура, Александр? И почему американская демократия — это не диктатура? А вот в Советском Союзе использовалась такая формулировка, как диктатура пролетариата. Ну, то есть, вот настолько, значит, власть в руках народа, что аж, значит, народ себя, ну, пролетариев, да, не только народ, не народа, а пролетариев. То есть, настолько власть в руках пролетариата, что пролетариат аж вот прям как диктат осуществляет. То есть, как скажет пролетариат, так оно и будет. Диктатура пролетариата. Ох, ну, звучит, согласитесь. Ну, почему вот сейчас, например, не диктатура в Соединенных Штатах, ну, глобального бизнеса? Диктатура денег, и все. Вот вам и очередное жонглирование словами, которое приводит нас как бы к истинному пониманию вещей. Но истинное ли оно или нет, это как бы тоже вопрос. Каждый решает для себя. О результате выбора выборщиков расскажут в январе. Вот это хохма, пишет Алексей. Да. Почему все так ждут прихода Трампа? Ведь он никак не повлияет на СВО. Скажите ваше мнение, пишет Тим. Это странно, Тим, если честно. Есть люди, которые утверждают, что сейчас у власти демократы, так называемые американские, в США, и поэтому мы видим, что при демократах мы воюем, а может быть, при республиканцах мы воевать не будем. Ну, вот Линдси Грэм, насколько я знаю, республиканец, тот, который говорил, что он большое удовольствие получает от того, когда умирают русские. Ну и много чего еще другого говорил этот экстремист. У меня такого ощущения, как мне кажется, обманного, нет. Что если вдруг в Америке поменяется сейчас вот на республиканцев, то тогда, может быть, что-то станет лучше. А с какого перепуга? Им что, не нужно будет отстаивать доллар? Им что, не будет угрожать новый, так скажем, многополярный мир, который нарождается? Не будет угрожать их гегемонии? Демократия в опасности, говорят американцам и всем остальным. А на самом деле, говорят, доллар в опасности. Деньги наши в опасности, наша власть над всеми остальными в опасности. Вот что в опасности. А никакая не демократия. Потому что демократии никакой и нет. В опасности ресурсы американские. Влияние над колониями в опасности. Восставшие колонии подают дурной пример всем остальным колониям. Нас они считают после 90-х годов колонией, которая восстала теперь. И это очень плохо, потому что если не подавить восстание в одной колонии, то другая колония неминуемо восстанет. А это будет концом гегемонии США. А гегемония США строится не на какой-то вымышленной демократии, а на контроле ресурсов. Все понятно. И для этого можно использовать какие угодно магические заклинания. Либерализм, да? Демократия, свобода и все в таком духе. А кто тогда у них отвечает за красную кнопку, пишет Денис. А что вы все привязались к этой красной кнопке? Красная кнопка, красная кнопка. Красная кнопка вещь хорошая, но она, собственно говоря, малоприменима, как вы, наверное, обратили внимание на этот факт. Красную кнопкой, да по кому-нибудь, кто не может ответить... Дело вполне себе интересное. Американцы это демонстрировали. А вот красная кнопка в обмен на точно такой же удар, ну, перспектива, в общем-то, неприятная. Терять жизнь никто не хочет. И уж тем более те, кто считает, что ему нужно сохранить влияние над всем миром. Ну, как они будут влиять, если их не будет? Получается, что никак. Илон Маск помог предотвратить атаку ВСУ на Крым, отключив Starlink, пишет там какой-то там Цюрихер Цайтунг. Ну вот мы будем теперь читать какие-то газетенки непонятные, цюрихские или какие, которые нам рассказывают, что Илон Маск наш большой кореш. И что, мы в это поверим с вами? Еще и с восклицательным знаком, Алексей ТТ, эта новость пишется. Ну. При Трампе началось санкционное давление на Россию, пишет Н.А., неважно, при ком началось санкционное давление на Россию, неважно, при ком Россия стала воевать, важно, почему это происходит. Те, кто думают, что это происходит, потому что есть хорошие ребята в Америке и плохие ребята в Америке, ошибаются, на мой взгляд. Надо понять, что это происходит по объективным, понятным причинам. Потеря позиций Соединенных Штатов Америки на планете. И попытка удержать свои позиции. Американцы будут воевать. Хоть Трамп, хоть Камала Харрис. И будут воевать они на Ближнем Востоке. Они будут и воевать в Европе, в Юго-Восточной Азии. Не только в Юго-Восточной, вообще в Азии будут воевать. Они будут воевать везде, где только могут. И желательно чужими руками. Для чего? Дестабилизация других регионов и стабилизация собственного региона. Вот и все. Тихая гавань. Такое вот бывало когда-то с Америкой. Трамп как Зеленский. Я принесу вам мир, а по факту принесет 35 мегатонн по Вашингтону, пишет Дело техники. Гегемония США строится на технологиях, пишет Евген. Гегемония США, как и технологии США, строятся на том, что у США много денег, и эти деньги как бы свободно конвертируемые по всей планете. Гегемония США строится на печатном станке США. Вот на чем строится гегемония США. Гегемония США строится на внешнем долге США, который может, ну как бы не имеет потолка, и который никто никому никогда отдавать не собирается. Гегемония США строится на том, что они печатают деньги. Понимаете? Вот на чем она строится. В широком смысле печатают. Создают, так скажем. Никогда вы не задавались вопросом, почему кто-то создает деньги и почему это считается деньгами. В другой стране эти деньги могли бы просто растащить по карманам, пишет Олег. В любой стране растаскивают деньги по карманам. В США это делают профессионально и мощно и много-много лет подряд, очень хорошо обогащаясь. Но сам объем тех денег, которые есть у Соединенных Штатов Америки, позволяет им растаскивать таким образом, чтобы еще и оставалось достаточно много. Вот и все. А почему мы не допускаем, что Трамп для США может стать Горбачевым для СССР? Тогда тоже никто не верил в падение империи, но предпосылки были, и в США сейчас ситуация опасная внутри, пишет Костя из Митина. Ну, мы допускаем все, Костя из Митина, но все-таки мы кое-что должны сказать. Статус Горбачева для Советского Союза и статус Трампа или там Камалы Харрис для Соединенных Штатов Америки – это два разных статуса. Когда ты отстраиваешь систему от человека, ну, так скажем, вертикаль, ты можешь попасть в ситуацию, когда на вершине вертикали окажется слабый во всех отношениях человек, и он эту вертикаль порушит. Когда твоя система отстроена не таким образом, чтобы она была отстроена от одного человека, ты уменьшаешь шансы на крушение в результате того, что на это место попадает ненужный человек. Трамп уже был президентом США, и его уже один раз спеленали, при нас, при всех. Мы все видели собственными глазами, как он очень много обещал и ничего не смог сделать из того, что ему не разрешили. Вот и все. Так что как-то так. Разные системы сами по себе. Я же еще раз говорю. В Америке у власти может быть овощ типа Байдена, и Америка остается на месте. Вот часто говорят, что самый главный враг, например, у нас, это внутренний враг. Ну, то есть нам самое главное внутри не передраться, а снаружи нас все равно поработить не смогут. И это правда. А что, если с Америкой другая ситуация? Что, если их главная опора – это их колонии? И главная их задача – эти колонии под собой сохранить. Поскольку если они эти колонии не сохранят, то их империя как раз-таки и рухнет. В США деньги воруют строго по закону, и взятки тоже по закону. Главное – налоги заплатить, пишет Федоров. Вроде тихая гавань – это Европа, в США – страна возможностей. Так говорили и обещали они в 90-е, пишет Денис. Европа – это симулякр. Европа – это симулякр. Не более того. Если вдруг что-то будет угрожать в финансовом плане Соединенным Штатам Америки, естественно, доить Европу будут в первую голову просто. Что и происходит, обратите на это внимание. Если ты не можешь обеспечить свою независимость в финансовом, информационном и военном плане, ты не можешь говорить о том, что ты вообще обладаешь хоть каким-то статусом. Европа не может обеспечить себя в военном смысле. Европа не может себя обеспечить в финансовом смысле. Все равно от доллара считают. И Европа не может себя обеспечить в информационном смысле. Сколько бы они ни арестовывали Дурова у себя. Все три ветви власти, так скажем, в руках Соединенных Штатов Америки. Поэтому такие лидеры в Европе, вы их своими глазами видели. Европе конец, ЕС распадется, оттуда уже бегут, пишет Павел. Может быть, а может быть и нет. Трамп, если победит в США на выборах, начнется оттепель в отношениях с Россией, а Европа останется без кошелька, считает Клойс. Может быть и такое. А может быть и нет. Даже стену с Мексикой не достроил, пишет Джонни. Получается, Европа стала белой Африкой, пишет Алекс Поляков. Получается, Европа, в определенный момент ставшая фашистской, проигравшая во Второй мировой войне, так в этом положении осталась. Хоть много было шуток на тему того, что вот, посмотрите, кто победил в войне, а почему в Европе старики так живут, а у нас так живут, ну, вы знаете это все. Ну, как оказывается, это все наносное. В конечном счете, может быть, это европейское богатство, в кавычках, и нужно было для того, чтобы задавать эти вопросы, при которых победители почему-то живут хуже, чем побежденные. Может быть, надо было бы нам что-то как-то пойти по их пути в какой-то момент. Может быть, они как-то послушали американцев, и нам надо послушать. Решили мы когда-то. Ну, послушали. Но у нас были 90-е. «Слава России!» — пишет Клойс Дарт. Вот это правильно. «А сколько видов власти? Три или более?» — пишет «Быть добру». Ну, бесконечное количество. Вот сколько слов, столько и видов власти. Но в целом, я вам так вот три столпа называю. Информация, оружие, деньги. Можно пойти от главного к неглавному. Вот. Ну, хотя они взаимодополняющие, так скажем. «Трампушка будет бомбить Москву», пишет Монстр. Малоперспективное занятие, потому что бомбить Москву можно нечаянно получить и по Вашингтону. Неприемлемая угроза. Не нужно это никому. Невыгодно. Поэтому рассказы о том, что ты будешь бомбить Москву, можно завершить рассказами о том, что ты будешь бомбить Северную Корею. Соединенные Штаты Америки при Трампе подгоняли к Северной Корее свой флот, обещая, что они сейчас там устроят большой бадабум. Но это закончилось ничем, как мы помним. Если у американцев не хватило тестикул решить вопрос Северной Кореи, с нами точно не хватит. Поэтому военное решение с нами такого рода маловероятно, на мой взгляд. Именно потому, что есть вариант получить обратно. Этого американцы допустить не могут. Если бы они нас могли каким-то образом убить так, чтобы мы не ответили, они бы это уже сделали. Потому что зачем с нами так долго и муторно мучиться, если бы можно было нас просто разбомбить в пыль? Они бы это обязательно сделали, просто у них нет такой технической возможности. Ну, может быть, и есть техническая возможность, но они знают, что у нас есть техническая возможность сделать так, чтобы их победа не была долгой, так скажем. «Неправильно. Политика, армия и религия — три рычага для управления народом», — пишет Артем. Нет, Артем, вы ошибаетесь, потому что религия — это, в принципе, информация и есть. Тем более вы прекрасно знаете, что есть и были страны, в которых религия не играла, так скажем, решающей роли. Вот, а решающую роль играла уже идеология, сменившая религию на ее посту. Поэтому армия, деньги, информация. Политика и религия — это вообще, считай, одно слово. У вас написано «политика, армия, религия». Денег даже не назвали. Что странно. Никакую религию и никакую политику, и никакую, тем более, армию без денег вы не организуете. Подумайте над этим, Артем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 0 градусов. Сергей говорит, среди основных средств захвата власти информация, деньги, армия. С деньгами у нас явно не все в порядке. Деньгами распоряжается орган, который сам генерирует инфляцию. Ну, здесь вот с этой фразой я не согласен, но ладно. А деньгами, которые постоянно обесцениваются по отношению к другим деньгам, власть над людьми не захватишь, пишет Сергей. Ну, у нас и нет сейчас цели захватить власть над людьми во всем мире, как вы понимаете, своими деньгами.
Это первое. А второе, относительно, собственно, того, что у нас не все так хорошо, как хотелось бы по деньгам, я с вами согласен. У нас лидирующая сфера все-таки армия. Вот, информация, вы видите, потихонечку мы выходим из-под влияния Соединенных Штатов Америки, что, тем не менее, все равно слабо получается, вы видите, как все очень сильно стараются сейчас вам рассказать, в каком штате, кто там как колеблется или не колеблется, как это вас вообще должно парить, совершенно непонятно, но, тем не менее, вот, деньги, да, вот такая проблема есть. Такая проблема есть. Но, тем не менее, вы видите, что на пути становления собственных денег, да, повышения их статуса, мы встали на этот путь в определенный момент, когда решили договариваться с другими государствами, торговать своей валютой. То бишь национальными валютами друг между другом. То бишь, не знаю, насколько это усилит наш статус в плане денег, но это, по крайней мере, ослабляет статус американских денег, а это уже какое-то движение вперед, как я понимаю. Деньги — это очень важный инструмент, благодаря которому мы достигаем своих целей, пишет Шилин Артем. Как раз вот Артем мне писал про рычаги власти. Я там с ним не согласился, потому что считаю, что политика и религия — это дублирующие вещи, которые он написал. Армию он написал правильно и не написал ничего о деньгах. Политика и религия — это, безусловно, информация и контроль над ней. Армия, понятно, а про деньги он не написал. Я говорю, а где же деньги? Он говорит, деньги — это очень важный инструмент, благодаря которому мы достигаем своих целей. Артем, все, в общем-то, так, как вы говорите, если, ну, так пойти спросить на улице людей, то они, наверное, примерно так и ответят, что деньги — это инструмент, благодаря которому мы достигаем каких-то собственных целей. Тут, конечно, не будем привязываться сильно к местоимению «мы», для того, чтобы, ну, так скажем, не быть буквоедами здесь и не пытаться, ну, так сказать, разбираться в вопросе, а кто такие «мы», да? Ну, ладно, допустим, какие-то «мы» достигают своих целей. А что, если никаких своих целей у вас на самом деле нет? Что если те цели, о которых вы говорите, которых вы достигаете деньгами, это, в принципе, цели, которые есть у денег, а не у вас? Какие цели вы можете достичь деньгами? Какие? К чему вы стремитесь благодаря деньгам? Или, может быть, вы ради денег отказываетесь от определенных целей? А что если за деньги вы тратите собственную жизнь? Что если ваша зарплата — это конвертация вашей жизни в деньги, которые вы тратите на какие-то якобы цели? А что это за цели? Ну, наверное, какие-то бывают действительно цели. А что если большая часть из них — это навязанные цели? Что если это стремление к некой картинке, которая вам нарисована, счастливой жизни, которую вы никогда не сможете достичь? Так что? Вы используете деньги или деньги используют вас? Вот такой вопрос. Что скажете? Так и есть, пишет Артем. Ну так и все. А если деньги используют вас, а не вы используете деньги, значит, цели достигаете не вы, а достигают деньги. А здесь мы должны задаться вопросом. А деньги это что и откуда оно берется? И самое главное, кто печатает эти деньги? Но это даже это не самое главное. Кто делает деньги деньгами? Кто назначает определенные знаки деньгами? И кто определяет, что эти знаки стоят столько, а эти знаки стоят столько? И что, если я вам скажу, что без сильной армии и информационного влияния сделать это практически невозможно? И что, если я вам скажу, что доллар американский обеспечен их армией, флотом и небывалой пропагандистской сетью? Ну, не бывало, я имею в виду, в истории такого еще не было, пропагандистской сети. Что если я вам скажу, что без этого долго убеждать всех в том, что деньги — это деньги, ну, не получится. Я имею в виду американские деньги в этом смысле. О, мой мозг, пишет Тенгиз. Деньги, потраченные на мусор, сами становятся мусором. А вот если вложить деньги в хорошую идею, деньги станут значимым ресурсом, пишет Костя Измитина. И что же это за хорошая идея, Костя Измитина, в которой можно вложить деньги? И самое главное, откуда эти идеи в вашей голове появляются? Если я контролирую назначение денег деньгами и контролирую информационное пространство, не кажется ли вам, что я зарождаю в ваших головах идеи, и я же вам выдаю определенное количество денег за определенные старания. в целях достижения этой идеи. Вы уверены, что те идеи, которые вы пытаетесь достичь, даже если вы их считаете хорошими, да, те цели и те идеи, которые вам кажутся правильными, они на самом деле правильные? И почему тогда те идеи, которые считались правильными людьми в Средневековье, сейчас считаются неправильными? А те идеи, которые считаются сейчас правильными, через 300 лет будут считаться неправильными, скорее всего. Получается, что идеи имеют некий срок годности. Они имеют некий срок годности, потому что они сами по себе просто протухают, или потому что мода выходит на определенную идею. А что, если моду на идею задает кто-то? Или что-то? Почему-то в определенный момент стало модно не верить в Бога. Почему-то в определенный момент стало модно быть коммунистами. А потом это перестало быть модно, и стало модно верить в Бога опять. Как так случилось? Все те же самые люди, все те же самые плюс-минус страны, все те же самые проблемы, что самое интересное. Вот возьмешь Библию, будешь читать, те же самые проблемы, что сейчас. Без разницы, любой текст бери. Проблемы у человека одни и те же. Идеи, ну, бывают разные. Когда-то одна берет верх, когда-то другая берет верх, а проблемы как не решались, так и не решаются. Единственное решение проблем, которое есть у человека, решается одним радикальным способом. И вы его знаете. Но об этом, в общем-то, не принято говорить и думать, потому что страшно. Потому что решение всех проблем человека происходит ровно в тот момент, когда заканчивается его земное существование. И поэтому только те идеи, которые обещают тебе вечную жизнь после того, как жизнь земная закончится, они выглядят перспективными. Потому что земной рай построить не получается. Вавилонская башня все равно рушится. В любой момент. Ну или не в любой. Деньги обретают материальность, когда их тратишь. Все по шнуру, пишет Грека через реку. Но это мощный философский мыслитель. Есть идея, есть Икея. Была, пишет Вадим. Моя идея – развитие российского производства. Я деньги туда вкладываю. И я уже много сделал для импортозамещения и крепости нашей экономики, пишет Костя из Митина. Как человек, определяющий себя как русский человек и патриот, не могу не согласиться с вами, что это очень правильная идея. Например, приобрести или построить жилье, чтобы семья жила в своем жилье, а не в арендном. На это потратить деньги, которые я заработал, пишет Евгений. Да, но когда-то дома строили без денег. Деньги – эквивалент труда, пишет Зурита. Допустим, но что такое труд? Это время, потраченное на что-то вами. За что вам дали деньги? А это значит, что ваше время конвертируется в деньги. Если вы проводите треть своего дня на работе, это значит, что треть вашей жизни вы конвертируете в деньги. Сколько вы сможете за это получить? И по какому курсу конвертируется ваше время? Ну, у всех по-разному. Но стоит ли треть вашей жизни для того, чтобы конвертировать ее в те деньги, которые вы, ну, как бы сможете заработать? Короче, все тлен, пишет 506. Короче, всего нет, 506. Нет никакого всего. И даже когда мы говорим «все», мы все равно не понимаем, что мы говорим. Мы говорим «все». А что такое «все»? Еще треть жизни конвертируем в сон, пишет 506. Сон — это прекрасно. В конечном счете, если не спать, можно умереть. Любая экономия в конечном итоге приводит к экономии времени, пишет Артем. Да, но тут, конечно, возникает вопрос, ради чего экономится время. Допустим, мы не конвертируем свое время в деньги. Допустим. Ну и чего мы делаем? Чем мы занимаемся? В конечном итоге, чем бы мы ни занимались или занимались, мы все равно встанем перед главным вопросом этой жизни. И мы уже его упомянули. Лишний раз не буду гневить никого. Нужно менять курс «время-деньги». Начнем с 4-дневной рабочей недели, пишет Артем. Деньги – инструмент правящей элиты для управления сознанием массы, пишет Тенгиз. Ну, тут надо еще понять, что такое элита. И надо понять, что такое инструмент правящей элиты, которая, так скажем, управляет сознанием масс. И самое главное, для чего? Ведь если вы видите, что большинство тех вещей, которые вы купили на те деньги, да, которые вы, по сути, получили, конвертируя свое время, то бишь тратя свою жизнь на это. Если вы видите, что большинство из этих вещей – это мусор, почему вы думаете, что люди, которые занимают более высокую ступень в этой иерархии, покупая что-то более весомое, ну, какие-нибудь яхты или пароходы, в итоге не приходит к выводу о том, что это тоже мусор. Получается ситуация, при которой хоть элиты, хоть не элиты, по итогу все равно конвертируют свое время в и даже ваше время. Может быть, вот отличие элиты только в том, что вы конвертируете собственное время в деньги, а элиты конвертируют ваше время в деньги, ну и свое отчасти. Вот, может быть, только в этом отличие. Но в итоге все равно конвертируют в мусор, по большей части. А нет ничего дороже жизни, пишет Юрий. Нет ничего дороже жизни. Нет ничего дороже жизни. Наверное, для человека да. А вы типа внеземной разум, пишет Стебунец. Пока сторонний наблюдатель, Стебунец. Могу себе позволить в эфире. На деньги мы продлеваем жизнь. Деньги есть жизнь, пишет Алекс. На деньги мы продлеваем жизнь. Ну, расскажите это Стиву Джобсу при встрече. Родина и дети дороже жизни, пишет Финист. Ну, если так учить, то так оно и есть. Но есть и примеры того, когда люди с этим не согласны. Чужая жизнь может быть дороже жизни, а как же честь, пишет Зедыч. Ну, честь — это вообще сложное понятие. Говорят, что за честь в свои времена, времена больших поэтов, русских и писателей, вообще можно было пулю в лоб схлопотать, ну, или в живот, и умереть потом. Очень печально. А потом почему-то это перестало кого-либо волновать, и никто об этом и не думал. Но когда-то это было очень важно. Получается, что слово «честь» означает разное в разные времена существования человечества. Потому что я так думаю, что если на нас посмотрел бы Пушкин из тех времен, когда он жил, и дал бы оценку нашей, так скажем, чести, наверное, он посчитал, что мы все бесчестные в широком смысле этого слова. «Самое дорогое — это время, просто его тратить приятнее, когда есть деньги и не ограничиваешь себя», — пишет Антон. «Ну, если ты ставишь себе ложные цели, то тебе может казаться, что ты ограничиваешь себя. А если ты себе не ставишь ложных целей, может быть, ты себя и не будешь ограничивать, не стремясь к этим целям». Что значит «ограничиваешь себя»? Вот когда мы говорим, Антон, да, самое дорогое это время, приятнее его тратит, когда не ограничиваешь себя. В чем смысл? Много и досыта есть, всякого разного. Ну так по итогу все равно приходишь к тому, что ты ешь что-то простое, то, что тебе нравится, и тем, то, что, чем кормили тебя в детстве. Ну, плюс-минус. Или какие ограничения? Поездить по разным странам? В чем еще себя можно ограничить или не ограничить? Кстати, обратите внимание, эти люди, которые хотели объездить разные страны совершенно без денег, сделали это. А есть люди, у которых очень много денег, и они мечтают объездить разные страны, но так и не ездили никуда. Потому что некогда, надо заработать еще денег. У меня сосед такой был с большой честью, всегда ее выпячивал, закончил тем, что голову проломили, пишет Акром. Что делать-то в итоге? Enjoy it life, пишет Дмитрий. А как enjoy it life, если life это постоянное страдание? Как вообще enjoy it life? Что если enjoy it life, или, так скажем, страдать от нее, это две стороны одной медали. Что если любые эмоции в этом смысле, хоть крайне позитивные, как мы их считаем, хоть крайне негативные, это, в общем-то, очень плохо. Потому что за некой эйфорией всегда будет следовать падение из этой эйфории в некую депрессию. И чем выше подъем, тем ниже падаешь по итогу. Инерция. Что если лучше не то и не другое? Каждый в мире исполняет предначертанную роль. Энтропия возрастает, дорожает алкоголь, пишет Смит. Зарабатываю деньги, путешествуя по миру, надоело. Детей не вижу, пишет Виталий. Обидно мне, коль слово «честь забыта». Обидно, когда невинных бьют. Дальше не помню, пишет Сталиненок. Суета сует, пишет Эл Роудстар. Правильно. И вся эта суета нужна только для одного. чтобы не мементо мори. Потому что если вдруг ты остановишься и задумаешься об этом, многое из того, что ты делаешь, а в общем-то все, покажется абсолютно бессмысленным. И вот чтобы это вдруг не происходило, надо себя чем-то увлечь. Можно выборами в США себя увлечь. Можно вырезанием лобзиком себя увлекать. Можно чем угодно себя увлекать. Главное, ни в коем случае, не мементо мори. Вот мы и подошли к идее Будды. Срединный путь, истинный путь, пишет Александр. Подошли или нас подвели, Александр? Вскид пора, отрешение и служение, пишет Александр. Не слишком ли радикально, Александр? Вес выше, выше подъем, тем ниже падение, коротко о биполярном аффективном расстройстве. Пишет Негатор. Чем выше подъем, тем ниже падение, коротко о биполярном аффективном расстройстве. Жизнь земная есть приготовление к жизни вечной, как говорил Мэтр, пишет Грека через реку. Да, не один Мэтр об этом говорил. Единственная проблема заключается в том, что о жизни вечной не может судить ни один человек, живущий на Земле и живший до этого. А сколько их было? Ну, как-то слышал цифру 200 миллиардов. Представляете? Говорят, что на Земле до данного момента где-то 200 миллиардов жило. Ну, может, побольше. Может, 300 миллиардов. Какая суть разница? Можете представить всех этих людей? А теперь попробуйте кого-нибудь из них вспомнить. Если вы будете долго и муторно вспоминать, ну, допустим, вы перечислите 1000. Да и в конечном счете, тем, кого вы вспомните, до этого нет никакого дела. Потому что их нет. А их нет, значит, собственно говоря, им и все равно. Ну, то, что даже не им, просто их нет, и все. Главное быть довольным своим положением, а не трепать нервы чрезмерным честолюбием, пишет Джонни. Как можно быть довольным своим положением? Ну, это, конечно, вопрос. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, так что работать надо, а не ныть и потреблять, пишет Костя из Митина. Работать надо. Но, с другой стороны, кем и зачем? Британские ученые доказали, что 100% людей умирает, пишет Вячеслав. Вот-вот. «Шеф, если вы нас слышите оттуда, и оно существует, дайте нам знак помехой в эфире», — пишет Эллоуд Стар. «О цене жизни знают только те, у кого черти стояли и он...» «А, кто у черты стоял, простите, и вернулся, остальное пустой треп», — пишет Юрий. «О цене жизни знают только те, кто у черты стоял и вернулся, остальное пустой треп», — пишет Юрий. «Да, наверное». Если только не представить себе, что каждый из нас стоит у этой черты. Одно дело, что он понимает это или не понимает. Бывают такие стояния у черты, когда не понять невозможно. А бывают такие, когда черта перед тобой, а ты и понимать этого не понимаешь. И тут, конечно, мысленный эксперимент был бы нам полезен, Юрий, мне кажется. Есть такое выражение «все под Богом ходим». В принципе, трактовать его можно как... Все может случиться в любой момент. То бишь, все может перестать случаться в любой момент. Имеется в виду мирская жизнь. Идешь, и вот уже и не идешь. Вот был, и вот уже и нет. И это может быть в любой момент. А раз это может быть в любой момент, это значит, что каждый из нас стоит у черты постоянно. Если бы вы точно знали, когда и где и как, тогда бы можно было и оценить расстояние до этой черты. А если вы не знаете, когда, где и как, значит, и понимать расстояние вы не можете. А это значит, что, может быть, во время написания сообщения или прочтения его в эфире мы уже у черты. А если учитывать тот небольшой, с точки зрения космоса, так скажем, промежуток времени, который каждый из нас проживет на этой Земле, то можно сказать, что это мгновение. А если это мгновение, то, может быть, о расстоянии в этом мгновении и судить не стоит. Ну, что такое метр в рамках космоса и 10 метров? Так уж ли они сильно отличаются? Стоял у черты, так называемый, боролись за меня и семья, и врачи, пишет дядя Леша. Материя и энергия образуют пространство, а время — это побочный продукт, пишет Ширин Артем. Если бы мы знали, что образует пространство, и если бы мы хотя бы, Артем, знали, что такое пространство. О пространстве мы знаем только то, что мы про него сказали. Так вот устроено человеческое мышление. Мы сказали, что это пространство, а дальше пытаемся представить, что это такое. Но в конечном счете мы все равно ничего не знаем о нем. Пытаемся даже определить, как это все появилось и куда это все и ведет. Но ответов на эти вопросы нет. Научных уж точно. То бишь линеечкой померить мы, ну, никак не можем. Пытаемся, конечно, но у нас плохо получается. И, вероятно, не получится никогда. И когда получится хоть что-то измерить, то все равно появится то, что измерить мы не можем. И здесь, конечно, можно прийти к непостижимости бытия или небытия. У Достоевского в «Идиоте» там тоже человек стоял у черты, клялся себе, что больше время зря жечь не будет, а как понеслось, все заново, пишет Федоров. «Есть только миг, за него и держись», пишет Андреас Гольштейн. Анекдот про британских ученых. Британские ученые доказали, что если сильно оттянуть тестикулу, то первыми рвутся связки, пишет Нигматуллин. «Цену знают те, кто был за чертой. Немногие вернулись», пишет Александр. Те, кто вернулись, полагая, что они были за чертой, Александр, значит, за чертой не были. Потому что из-за черты не возвращаются. Вот такая вот специфика. Если ты был за чертой, ты там и останешься. А то, что мы называем за чертой, но при этом человек вернулся, это все равно еще не за чертой. Это предельно близко к ней. Бесконечно близко. Стремится к нулю расстояние до этой черты, но это не за ней. Оттуда не возвращаются. Ну, пока, во всяком случае. А если начнут, то, возможно, это будет совершенно ужасное действо. Если бы точно было известно, что будущая жизнь, интересно, как бы люди жили, пишет малыш, стараясь подогнать под эту будущую жизнь, жизнь нынешнюю, чтобы на всякий случай пророчество сбылось. Британские ученые доказали, что британские ученые совсем не ученые, пишет СВ. Был один, пишет Александр. Да, и не один. Если, например, идти по вопросу христианскому, то все мы воскреснем. Все мы воскреснем. Смерти нет. Но здесь все-таки речь идет о жизни в другом мире. Не здесь, не вместе с нами, а там, где-то там. А вот когда и если тот, который воскрес, да, вернется к нам сюда, так это будет второе пришествие. Говорят, что это будет ужасно. Ну, поначалу, во всяком случае. Потому что страшный суд будет. Ну, Армагеддон, страшный суд и все такое. Вот. Второй раз нам уже не позволят поступить так с Господом, как мы поступили. Это нужно было ему, а не нам. Он нам это позволил, а второй раз уже не позволит. Так и написано в книге. Посмотрите обязательно. «Правильная последовательность сегодня. От выборов США к черте жизни», — пишет Сталиненок. А, да, выборы в США. Суета-сует, ничто, тлен, ноль. Никто не вспомнит из вас фамилию вице-президента США в 70-м году. Вспомните ее. Назовите президента США в 60-м году. Тлен. Тишина. Никому не интересно. Ноль. Все улетело. Изменилось. Да Америки той нет. Трамп же говорит, что ее нет. Ну да ладно, алкоголиков и наркоманов забыли. И поговорка есть. Горбатова могила исправит, пишет Федоров. Так Федоров, то, что алкоголики и наркоманы затуманивают, простите, свое сознание, это известно. Но это не значит, что они были за чертой. Это значит, что они немножечко в бессознательном состоянии находятся. 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем Человек, к сожалению, внезапно смертен, пишет 35-й, и в очередной раз заставляет меня убедиться в том, что все вы любите Булгакова. А я не про разум затуманенный, у них передозы, несчастные случаи, диагнозы, а им хоть бы хны, какая черта, где черта, пишет Федоров. А, вы про это? Ну, как бы хоть бы хны, они же умирают, и умирают они достаточно часто, и жизнь у них короткая в среднем. Ну да, бывают такие люди, как Оззи Осборн, но это же редкость. И мы продолжаем страдать в прямом эфире, пишет 506-й. Правильно, мы продолжаем страдать всегда. А как не страдать? Как не страдать? А вот, попробуйте избавиться от страдания, 506-й. Попробуйте не думать, попробуйте не бояться, попробуйте не радоваться, а потом расстраиваться. Выборы в Штатах закончились, пишет Андрей, еще пока нет. Трамп набрал 267 голосов из нужных 270. Еще все может измениться. Один звонок Санду, и ситуация будет коренным образом переломлена. Но пока Трамп лидирует. Мы все умираем на протяжении всей жизни. Как только родились, начинаем умирать. 80 лет, пишет Шилин Артем. Красиво вы себе 80 лет нарисовали, Артем. Приятно. Уверены вы в нашей здравоохранении? «Только через боль и страдания мы придем к лучшему миру», — пишет Костя из Митина. «Точно, Костя из Митина. Ну, тогда ладно». «Сколько Оззи Осборн выпил, а вбухал, простите, в свое лечение и поддержание жизни? Не каждый алкоголик себе такое может позволить», — пишет Гном. «Да, не только лишь все. А почему сразу страдать? Я вот кайфую», — пишет Дмитрий. «Да, Дмитрий». На какую тему кайфуете, интересно? Мы тоже хотим. Армянский коньяк переименован в армянский бренди по решению правительства Армении, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, пишет Алексей ТТ. Министр экономики Армении Геворг Папаян уточнил, что Армения и Европейский Союз достигли соглашения о продвижении армянского бренди на европейском рынке. Что ж, справедливо. Справедливо. Мы не раз разбирались с вами в этом тяжелом алкоголическом вопросе и таки разобрались, я думаю. Вдруг опять его обсудить, наверное, будет излишним. Вот. Алексей, с выборами, Новым годом и с днем рождения! Поздравляет меня Александр. Спасибо большое, Александр. Всегда приятно получить вот такое поздравление, такие теплые слова от вас прочитать. Слушаю вас, Алексей, и что-то аж захотелось выпить, пишет Геннадий. Нет никакого смысла выпивать, Геннадий. Вот. Зачем вы хотите себя погрузить в сон во сне? Вся жизнь сон, Геннадий, а вы еще хотите и в этом сне уснуть дополнительно. Арманьяк — нормальное название было, пишет Иван Иванов. Арманьяк, Иван Иванов, не от Армения, а от такой же, собственно говоря, французской провинции, которая называется Арманьяк. Посмотрите, пожалуйста, в интернете, это будет для вас озарением. «Тысячи лет кушать и какать и не умирать мне становится смешно», пишет Чепан. «А почему сегодня страдальческое настроение? Что я пропустила?» — пишет Александра. «У нас не страдальческое настроение. У нас объективное настроение, Александра. Или вы еще пока живете в той области жизни, где у вас в основном свадьбы?» Александра, вот вопрос к вам. «Вы живете там, где в основном свадьбы, где счастливые люди улыбаются белыми зубами и рассказывают о своих перспективах? Я правильно понимаю?» «Московское долголетие поможет всем», — пишет Алекс 99-й. «Каждый сон — это маленькая смерть», — пишет Смит. Вот спасибо, Смит, это, кстати, важно. Где вы находитесь, когда спите? Где вы сегодня были, и были ли вы в тот момент, когда спали? Ведь если вы не отдавали себе отчета в том, что вы ли это были, и были ли вы вообще? Хотя чисто физически, наверное, снаружи кто-то мог наблюдать ваше тело. Но где вы в этот момент были? Где было ваше «я»? Помните? Не помните? А что же это тогда? Как не то, о чем написал нам слушатель. «Человек рождается на страдания, чтобы как искра устремиться вверх», пишет Галина. «Доброе утро, Алексей. Еще один год миновал, все ближе к пенсии», пишет Антон. «Леш, Изя, смешно, прекращай читать Пелевина, говорит. Я живу, где каждое утро со слезами и детский сад, работа, ипотека, и пока нехватка возможностей на покупку дачи. Какие свадьбы, пишет Александра. Ну вот видите, Александра, как вы страшно страдаете. Каждое утро со слезами в детский сад, потом работа, потом ипотека, и не хватает возможностей. И вот-вот еще чуть-чуть, Александра, и кажется, что эти возможности появятся, но... Давайте про выборы все-таки. Такая уверенная победа Трампа, прям пощечина Демпартии, согласитесь. И лично клану Обамы, и, конечно, репутация его Обамы в минус, а карьера Камалы закончена, пишет АК. Да, АК. Но добавить к вашему сообщению нечего, потому что мне абсолютно наплевать на Обаму, на Камалу, на Дональда. На всех на них наплевать. С высокой колокольни они мне абсолютно неинтересны. Они не вызывают во мне ни радости, ни горести. Есть они, нет их, кто они такие? Фух, как с батюшкой пообщался в храме. Даже лучше, пишет Вадим. Начальство думает, мое я на удаленке, а оно на халтурке. Так вот и вертимся, пишет Гномб. Даешь выход из инферно, пишет ПЛ. А был бы муж, было бы Александре легче, пишет 506-й. А что, Трамп победил, пишет Александра? Ну, уже почти, Александра, уже почти. Кстати, как Трамп победит и наберет 270 голосов выборщиков, дорогие друзья, сразу сообщите мне об этом, пожалуйста. Я так понимаю, что мы успеем это в эфире в нашем понять. Сразу мне об этом, пожалуйста, сообщите, потому что я не хочу пропустить этот знаковый момент. Ведь он так важен для тех, кто считает, что он важен. Все-таки хорошо, что умираем, потому что если бы мы не умирали, был бы абсурд, пишет Акром. Кто сказал, что мужа нет? Как люди информацию воспринимают-то, пишет Александра. Ну, не упомянули мужа Александра, вот они и подумали, что его нет. Нам тоже плевать на них, но из двух зол сами знаете, пишет ССДД. Ну а кто вам сказал, что из двух этих зол мы можем выбрать меньше? И кто вообще сказал, что каждый из них меньше зло, чем другой? ССДД. Вот почему мы так решили? Мы ведь все изначально состоим из малюсеньких клеточек, маленьких существ, которые живут и трудятся, чтобы наш организм жил и передвигался. Вперед, в бесконечность, пишет Денис. А из двух зол выбирать не стоит, пишет Татьяна. Вот, Татьяна, вот этот самый иллюзорный выбор, который перед нами стоит, выбирать из двух зол. А что, если не нужно выбирать из двух зол вовсе? Трамп победит, он хорош против дам, видимо, брал уроки у Киркорова, пишет LG. Жизнь — это долгий путь от человека к человечности. Еще раз с днем варенья, Алексей. Спасибо за ваши... Спасибо, Вячеслав. Как я рад, что каждый день меня поздравляют с днем рождения. Это приятно. В конечном счете, а почему нет? Каждый новый день, когда мы проснулись, считай, подарок судьбы. Вот один из наших слушателей всегда пишет. Доброе утро всем тем, кто сегодня проснулся. И ведь он прав. При выборе зла лучше выбрать козла, пишет Зурита. Я вообще думал, что Александре 4 года в детский сад со слезами, пишет Федоров. Имеются в виду слезы ребенка, которого нужно в детский сад собирать и отводить. Зеленскому только что отправили письмо. Денег нет, но вы держитесь. Подпись «Трамп», пишет Артем. Так вы видите будущее Трампа и Зеленского? Интересно. У меня не появилась кнопка на госуслугах «Выборы в США 2024». Куда обратиться, Юрий? Пишет. Да, вот поэтому Камала и проигрывает, видите? С днем рождения, и да пребудет с вами сила, пишет Данила Мастер. Спасибо большое. The Hill сообщает, что Трамп набрал 270 голосов, пишет Рестори. Ну все, значит, Трамп победил. Раз 270 набрал, значит, победил. Дорогие друзья, я сообщаю вам о том, что предварительно мы имеем уже, так сказать, понимание, что 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп становится 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Да, госуслуги глючат, пишет Ники. Ну вот, поэтому не смогли мы спасти нашу Камалу. С Трампом будет так же, как и с Санду. Накидают сколько нужно, чтобы Камала Харрис выиграла. Поздно, Мик, поздно. Если набрал 270, то все, то все. Но вот на гугле пока только 247, пишет Илья Сергеевич. Ура, шампанского, пишет Алекс Поляков. Не все так однозначно, пишет Дэн. Всего лишь одно ухо, и ты президент. Да и то только часть этого уха, Юрий. Жизнь — это полет из звезды в могилу. Не понял, рука-нога. Ура, товарищи, пишет Шилин Артем. Алексей, ты обещал нам Камалу, помнишь, пишет Гзар. Помню, Гзар, помню. Ну вот видите, что-то сломалось на госуслугах. Трамп сделал вам подарок на день рождения, пишет Антон. Но все же ждем звонка тогда Путину через пару часов, пишет Александр. Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Последним на территории США закрылся избирательный пункт Адьяк на Алеутских островах в самом западном населенном пункте США с населением порядка 150 человек, пишет СК. Погодите, а еще диаспора из-за границы не проголосовала, пишет Дмитрий. На второй срок Трамп может остаться, пишет Ростислав. Гипотетически, да. Снова наши хакеры постарались, пишет Владимир. Так все, благословляем Америку, пишет Евгений Фоменко. И что хорошего в Трампе? И нам гадить будет, и еще порядок в стране начнет наводить, пишет Наталья. А что вы радуетесь, пишет Макс. 1000 рублей поставил на Трампа, 1210 рублей сниму, пишет Строгинский. Теперь в США будет гражданская война? Задается вопросом Сергей. Многие утверждали. Горе от ума. Вот и я маюсь вместе с вами, Алексей, пишет Дебикен. Нет, Дебикен, мы с вами нисколько не маемся. Ну, во всяком случае, мы стараемся. 48 будет, пишет Ширин Артем. Вот уже год живу, как жили Фиске и Хворостовской, и каждый день радуюсь, в том числе и слушая Кудошникова, пишет Юрий Р. Я не очень понял, но... Юрий понял, что вам программа нравится. «Ваша ставка не сыграла», — пишет Сталиненок. «Да, хорошо, что я поставил только предположение. Ну, то есть ноль. Получается, что я и проиграл только ноль». «Гугл, как всегда, топит за Камалу», — пишет Дэн-Дэн. «Помню, как в прошлый раз в этот торжественный момент даже так же слушал Сергея, радио. Леонидович первым объявил об этом», — пишет Джордж. «Ну вот видите». Может быть, мы, конечно, и поторопились. Да нет еще новых данных. Пока только 267 голосов, пишет Аркадий. А The Hill сообщает, что 270. А The Hill сообщает. Наш ЦИК вполне мог устроить шуточные выборы, пишет Ники. Будем посмотреть, когда позвонит Зеленскому, пишет Смит. У вас есть душа или вы химическая реакция, пишет Георгий. Сложно сказать, Георгий. «Трамп будет давить на Китай», — пишет Канюта. «Брат едет на работу в ужасной пробке с Балашихи, слушает вас. Держитесь, ребята, скоро офис», — пишет Артем. «А я думала, что Харрис победит», — Мельникова Елизавета говорит. «Да, но надо было ей посоветоваться с Санду». «Трамп отрицает вмешательство Молдавии на выборы в Штатах», — пишет Абертон. «Алексей, во сколько день рождения?» «Да вот сейчас, Антон, и потом еще». «Интересно, на что шихтиц потратит 250 выигранных рублей?» — задается вопросом Акром. «На что-то, видимо, очень важное». «А зачем им выборы вообще? Тоже бессмысленно», — пишет 506-й. «Абсолютно с вами согласен, 506-й. Но один смысл все-таки в выборах американских есть. И я уже о нем говорил. Людям нужно чувствовать, что они что-то решают. Людям нужно чувствовать, что они важны. Если людям говорить, что они не важны, они могут разозлиться». И попытаться доказать, что они важны. Поэтому нужно сделать так, чтобы им казалось, что они важны прямо сейчас, а не во время, например, какого-нибудь очередного бунта. Кому это надо? Кстати, по фэншую 47, четверка, подразумевает негативное значение, смертельное, несчастливое, и семерка не способна совсем обезопасить четверку. Поэтому, хоть это значение не предрекает провал, удачи оно не принесет, пишет Татьяна. Ну так получается, Татьяна, что и 40-й, и 41-й, и 42-й, и 43-й, и 44-й, и 45-й, и 40-й, ну и все остальные, в общем, до 50-го. Все они такие, так сказать, по фэншую неудачные президенты США. Ну как перепрыгнуть эту десятку? Вроде как никак. Действительно, зачем им выборы? Пусть один раз. Пусть один раз, пишет... Нет, уже. Действительно, зачем им выборы? Пусть... А как вы так пишете? Я не понимаю. Где вопросительный знак? Вот стоит в конце, я не понимаю, как его поставить, Михаил. Перепишите. А будет ли таролог утверждать вступление Трампа в должность, пишет за плинтусом? Обязательно. The greatest выборы ever, пишет Нигматулин. Fox News, 277. Олег Коронный нам сообщает. Ну все, ну уже все. Ну если 277, а нужно было 270, ну уже все, уже все. Уже все понятно. Харрис не оправдывает поддержку нашего президента. Все прохохотало. Вот ведь ветреная особа, пишет Юрий. Алексей, а у вас завтра будет день рождения, пишет Виц. Ну, если поздравить, то будет. Зеленского он сразу заблокирует, пишет ваш слушатель. Посмотрим. Трампа застрелят, пишет Георгий. Возможно. Я могу лишь сказать одно. Трамп обязательно умрет. Когда, не скажу. Я болею за Харрис, она глупая, ее легко будет обмануть. Мы должны отомстить им за СССР, пишет Мик. Мик, к сожалению, видимо, ваша болезнь, так сказать, подходит к концу, вы выздоравливаете. Ну, если вы болели, то вы уже выздоравливаете. Уже дают результаты, что Трамп 270 голосов выборщиков набрал. А это значит, что он уже победил при всех раскладах. Вот так. Алексей, отбивки не хватает.
Согласен с вами.
Не то. И это все не то. Брат, включи мне мои отбивки. Вот ты как всегда. Халтура. Второго тура точно не будет, пишет Денис. А у американцев и нет никакого второго тура, просто на всякий случай вам говорю. Как может быть второй тур, если всего два кандидата? Какой второй тур? Да и потом, не забывайте, у американцев выбирает президента не народ, а выборщики. А выборщики по два тура не будут ходить. С первого тура все решится. Вот и все. Явка на выборах в США не имеет значения. На всякий случай всем рассказываю. Просто некоторые считают, что в США система выборов такая же, как они говорят делать другим. Но у них особенная. Понимаете? В принципе, если даже никто не придет на выборы в США, выборщики все равно проголосуют и выберут президента и вице-президента. Нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. Народное волеизъявление – это некий камертон для выборщиков. Так я это определил для себя. Да, ура, пишет Ники. Не знаю, по какому поводу, но ура. А так зачем они все ходят голосовать, пишет за плинтусом? Ну как? Потому что демократия в опасности. Поэтому они ходят голосовать. То есть, сказать, настроить выборщиков. В нужном ключе настроить их. Подсказать им, так сказать. Я же говорю, камертон. Как бы вы хотели, чтобы мы проголосовали, говорят американскому народу выборщики. И американский народ идет и голосует. Но решают все равно выборщики. И иногда такое бывает, что американский народ голосует больше за одного кандидата количественно, а выбирают другого. Так, кстати, Трамп победил когда-то. Но сейчас у Трампа больше голосов и реальных, и выборщиков. Камала Харрис не оправдала наших надежд. Это типа изображают бурную деятельность, пишет Геннадий. Ну, в конечном счете, если вам сложно разобраться в системе голосования в Соединенных Штатах Америки, то и американцам тоже сложно разобраться в этой системе. Но смысл, еще раз говорю, именно в том, чтобы люди чувствовали себя нужными, и чтобы они чувствовали, что они решают. Потому что если вдруг у них отнять эту иллюзию, то они попытаются решать по-настоящему. А по-настоящему решать никому не надо. Поэтому нужно громкое, красивое шоу, в котором каждый будет убежден, что от него все зависит. И если уж провалились, то это его вина. А если уж победили, то это его победа личная. Как-то так, такое вот шапито. Сопричастность. Они вообще любят всякие комьюнити, пишет Александр. А зачем народ ходит голосовать, если выборщики все решают, пишет Алексей. Так я вот уже сказал. Если перед стадом баранов в степи поставить ворота, они будут стоять, упершись в них. Так же и мы, пишет Артем. Ну как мы, если только мы это американцы. Интересно, Камала сейчас тоже смеется, пишет Ростислав. Публикуют какие-то фотографии из группы поддержки Камалы, там некоторые плачут. А что плакать-то? А что вам коллеги подарили, Антон говорит. Слава богу, ничего. Так что через два дня... через два дня конец войне, пишет Гар. Вот и посмотрим, Гар. Даже стаду баранов нужен передовой баран. Фридрих Ницше, пишет Александр. Да. Американский цирк. Цирк в худшем понимании, пишет Маятник Фуко. Да нет, это тот самый цирк в понимании цирка классическом. Понимание античного цирка, где на арене, то бишь на песке, должны умирать. Но не всегда это нужно. Иногда можно кого-то и пощадить. Но, тем не менее, хлеба и зрелищ — это обязательный атрибут. Потому что не будет хлеба и не будет зрелищ, начнут задумываться, а почему их нет. И все в таком духе. Так будет у них гражданская война или нет, пишет Алекс Поляков. Это тоже не важно. Алекс Поляков. Потому что, как известно, иногда некоторые государства, прошедшие через гражданскую войну, становятся только сильнее и опаснее. Бывало такое в истории? Бывало. А вдруг из США такое произойдет? Вдруг сейчас гражданская война, а потом какое-нибудь новое государство, USSA, как предрекал один из пророков, литературных, безусловно. Что если гражданская война, а потом USSA? Кожаные плащи и все в таком духе. Как думаете, Маску дадут высокий пост? Какой? Пишет Антон. Обещали. Но какой, не знаю. Ох, и оторвется Трамп на тех, кто его посадить хотел, пишет Олег. Жаль, Байден слился, поугарали бы, пишет Александр. Камала, наверное, не хотела быть президентом. Ее поставили, и она сейчас с облегчением вздохнула, пишет Бараэт. Ну, судя по тому, что о ней рассказывали, она хотела. Чистолюбивая, говорят она. Сейчас импичмент мутить начнут, пишет Макс МВ. Ну-ну. Судя по количеству голосовавших за Харрис, баранов там много, пишет Алекс 123. Интересно, что будет сначала, торжества или аресты, задается вопросом Смит. Победить Трампу помогли наши подлодки с Кубы, пишет Юрий Константинов. Камала, наверное, сама не хотела быть президентом. Ну, уже было такое предположение в нашем эфире. Завалят прямо на инаугурации, пишет Артем. Если в Америке будет коммунизм, я поеду, пишет Ники. А если фашизм, Ники? Какой пост? Высокий, пишет Иван Иванов. Через тернии к звездам. Не каждый так сможет, пишет Денис. Это не выборы, а перепись дурачков проходила, пишет Максоник. Можно начинать продавать велосипеды в США, пишет Андрея. Сначала чернокожий, потом одной ногой в могиле старик, следующая черная женщина, пишет малыш-футболист. А Камала Харрис не черная женщина, как мы выяснили. Вот. А по поводу того, что она следующая, уже нет, малыш-футболист, уже нет. Рыжий, конопатый. Теперь до января будет что-то там и брожение. А потом жди беды, пишет Илья. А Техас за Камалу проголосовал, пишет XMR. Знать не знаю, если честно. Первым делом Трамп помилует Хантера и посадит Джо, пишет Зурита. Маску дадут должность президента Марса, пишет Юрий Константинов. Маск, конечно, министр пропаганды, пишет Илья Сергеевич. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Вспоминали вас, вспоминали, Бараэт. Вспоминали ваше приветствие знаменитое. Благодарю за эфир, вы лучший, пишет Дягилев, намекая на то, что мне пора идти. Может, Трамп на самом деле черная женщина, пишет Артем. Ну, если учитывать ту конъюнктуру, которая сегодня существует в США. Как себя Трамп определяет, так и остальные должны говорить. Если Трамп выйдет и скажет «мои местоимения», она «они» и скажет, что он чернокожая женщина, вероятно, нам придется с этим согласиться. «Джо сажать не будут, просто отправят в дом для престарелых», пишет Древоколор. Интересно, как Трамп будет занимать овальный кабинет. Сразу выгонит или будет с пристрастием проверять канцтовары согласно описи, пишет Риборез. Зеленский, наверное, сейчас плачет, пишет Ростислав. Почему? Почему вы думаете, что Зеленский должен плакать в этом смысле? Рыжий конопатый. Убил Байдена лопатой, пишет Сергей. Убил Камалу лопатой. Может, вариант такой? Мишель Обама следующий президент, пишет Вадим. Посмотрим. Я почти весь эфир проспала, изредка улавливая отдельные фразы, пишет Светлана. Ничего страшного, Светлана. На вашем подсознании отложилось каждое слово, буква и даже звук. Поэтому под гипнозом вы выдадите весь мой эфир от первой буквы до последней. От первого звука до последнего. Все в порядке, не переживайте по этому поводу. Да ничего для нас не изменится, пишет Макс. Макс, для кого для нас? И что значит изменится? Мы сами куем свое счастье. Нам, русским людям, что Камала, что Дональд, без разницы. Никто нам на блюдечке с голубой каемочкой никаких яблочек не принесет молодильных. Либо мы сами победим, либо нет. Но я думаю, что победим. Верю в это. И в вас, во всех. Все. До завтра. И да пребудет с вами сила.